Формула смысла.
В Москве 9 часов 8 минут. Всем доброе утро. Кто к нам присоединяется? Ольга Подоляна, микрофон. Дмитрий Куликов, напоминаю нашим слушателям, в отпуске. Так что не переживайте, все в порядке. Снова скоро вернемся к прежнему привычному вам, друзья, формату. Средства связи 553-300 плюс 7-900-376-363. На прямой связи со студией у нас в этом часе доцент МГИМО Андрей Безруков. Андрей Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Андрей Олегович. Ну что, я смотрю вот по тем сообщениям, которые приходят, комментариям, обсуждениям. Как-то вот ключевые позиции занимает Канье Уэст, его первая встреча с избирателями. Он там рыдал, ругался, цитировал Библию. А скажите, насколько серьезно вообще ко всей этой истории стоит относиться? И какова его ключевая задача? Разбудить электорат Трампа и сыграть такой противовес потенциальному вице-президенту, которого будет назначать, выбирать и скоро, наверное, озвучит Байден?
Вы знаете, непонятно пока. Непонятно. По крайней мере, мне непонятно. Это может быть обыкновенный пиар. Он, к тому же, готовит новый альбом, насколько я понимаю. Здесь его позиции очень сложно оценивать. С одной стороны, да, он не совсем левый. С другой стороны, если он выступает с позицией поддержки Трампа целиком, в общем-то, то это никак не улучшает шансы ни Трампа, ни его самого, потому что у Трампа есть свой электорат, который вряд ли будет на кого-то перекидываться, а вот часть черного электората на него, конечно, наверное, уйдет, но небольшая, небольшая, потому что в Америке нет традиции медийных персонажей, которые бы перехватывали политическую повестку дня. Это, ну, такого пока, в общем-то, никогда не было. Есть еще один фактор. Канье Уэст не успел зарегистрироваться уже в нескольких штатах, поскольку есть совершенно понятные даты, когда нужно собрать определенное количество подписей для того, чтобы быть зарегистрирован в этих штатах, иметь возможность голосовать в этих штатах. Следующее, по-моему, Оклахома, это уже в понедельник, то есть вот сейчас, да. И получится ли у него или нет, а если он не выступает во всех штатах, это будет очень странный результат. Да, наверное, кто-то за него проголосует. Но это, я не думаю, что это очень-очень сильно изменит предвыборную динамику. Вообще, выход третьей партии, он в Соединенных Штатах имеет странную традицию. С одной стороны, конечно же, такие партии возникали, и можно вспомнить и Рост Перо, и всех остальных. И третий кандидат иногда набирает несколько процентов и в основном забирает голоса у демократов. Но на результаты голосования в стране никогда особо не влияет. Третья партия никогда в Соединенных Штатах не приживалась как политическая сила. Это обычно так называемый спойлер, и то не очень большой. Так что я, честно говоря, вот до сих пор, по той информации, которая есть, не верю, что Канье Уэст чего-то добьется и вообще на себя отвлечет большое внимание.
Хорошо. Но а тогда скажите, вот публикуются же без конца различные опросы. Вот последний: Джо Байден опережает Трампа на 8 процентных пунктов, 49 у Байдена, у Трампа 41. Это опрос, кстати, Fox News. Сейчас то время, когда можно ориентироваться на опросы? Или рано, или вообще после выборов 2016 года на данные опросов и рейтингов ориентироваться бессмысленно?
Вы подняли такую гигантскую тему. Если бы у американцев или у нас был ответ, это было бы здорово. Но давайте я объясню, почему этого ответа пока нет. Во-первых, 8% – это и много, и немного. Это много тогда, когда два кандидата в нормальных предвыборных условиях, а нормальные предвыборные условия – это примерно такие. Республиканцы проводят свою конвенцию, номинируют на пост президента, например, Трампа. Где-то параллельно или в тот же месяц демократы номинируют Байдена, проходят эти большие конвенции, мобилизуются партии. И вот если вы после этого скажете, да, вот эти конвенции прошли и 8% проигрывает Трамп, я бы сказал, да, этот результат, наверное, стоит принять во внимание, хотя я потом оговорюсь, реальные результаты начинаются где-то со второй недели сентября, когда американский электорат на самом деле головой включается в выборы. До этого лета все думают, ну ладно, сейчас не об этом, сейчас отпуска, вот пройдет 1 сентября, дети пойдут в школу, закончится праздник, последний праздник лета, это Labor Day, то есть День труда, который, в общем, все празднуют, это выходные, длинные выходные. Ну вот после этого можно подумать уже, кого же мы будем избирать. Тогда идет мобилизация, 2 месяца осталось, уже какие-то данные более-менее понятны. Мы, во-первых, еще... Нам нужно еще 2 месяца пройти до этого. А до выборов вообще 4 месяца. 4 месяца в политике – это гигантский срок. За эти 4 месяца измениться может все. Я вам приведу пример. Кто в феврале думал, что после удара коронавируса так изменится американская экономика, так изменится американская политика, так изменится сама Америка? Кто думал 50 дней назад, когда был убит Джордж Флойд, к чему это приведет? Никто не думал. Ни как это переформатирует политику, ни сколько людей появится на улицах и так далее. Тем более, что каждый день дает нам какие-то новые факты. Сейчас, например, в Портленде идет, ну, по сути, зачистка центра города достаточно жесткими методами, чего раньше не было. То есть мы постоянно видим какие-то новые факты, которые меняют политику. То есть 4 месяца – это очень-очень долгий срок. Да, вернемся к нашим базовым параметрам. То есть если бы мы были в нормальном политическом избирательном процессе, эти 8% можно было сказать, да, вот одна из партий, скажем, республиканская, чего-то очень сильно не доигрывает. А теперь давайте подумаем, в какой ситуации мы оказываемся. Вот есть 2 кандидата. Один сидит тихо в своем бункере, ничего, по сути, не делает, я про Байдена, никак, ну, по большому счету, не участвует в избирательной своей кампании, говорит только очень короткие, правильные вещи, которые ему подсказывают по написанным текстам, чтобы он, не дай бог, чего-нибудь не сказал. Видно, что он очень сильно постарел, видно, что он говорит плохо и ходит плохо. То есть некоторые уже говорят, 60% американцев считают, что у него деменция.
Да? Это очень высокая цифра, конечно.
Это серьезно, да? И этот человек, естественно, не делая никаких ошибок и говоря правильные слова раз в неделю, естественно, не будет терять никаких очков. С другой стороны, и, кстати, за него большинство населения физическое, потому что демократов просто больше. Их в стране просто больше. Там и молодежь, и цветное население, республиканцев меньше физически. С другой стороны, есть Трамп, который иногда не впопад говорит какие-то вещи, которые не нравятся очень многим, даже в своей партии. Который такой ковбой и не боится иногда сказать что-то, что вызывает, ну, негативную реакцию, в том числе и своих сторонников. На котором висит весь выход из коронакризиса, на котором висит вся экономика, которого обвиняют во всем, от сговора с русскими до того, что он каким-то образом не заставил и сам не носит маску, что он ругается со своим главным советником по коронавирусу, врачом доктором Фауси.
Которого он называет паникером.
Ну, в том-то и дело, что вот кто кого как называет, но эта вся кухня, вот она открытая. Это не происходит, как у Байдена где-то в бункере, да никто ничего не знает, жив он или нет. Да? И разница между Трампом, который постоянно принимает на себя удары и делает ошибки, всего 8%. Ну, я удивляюсь, почему не 20%. Вообще, как говорят у нас в России, могли бы всех собак повесить на Трампа уже давно. Но пока 8% – это много, но не так уж много. Нормально, знаете, год назад разница между Байденом и Трампом была те же самые 8-10%. И это тогда, когда избирательная кампания, в общем-то, еще толком не началась. Это просто потому, что примерно на 8% больше людей относятся к Трампу как демократы плохо. Ну, вот просто перевес такой чисто физический. Кто из этих людей придет голосовать? Как проголосуют республиканцы? Как они мобилизуются? А давайте я вам напомню, что в 2016 году, когда Трамп первый раз избирался, у него, кроме того, что его все знали из телевизора и из политики, и того, что он такая персоналия, скажем так, ну, мимо него никак не пройти, все его знали в Соединенных Штатах. У него не было никакой организации на земле политической, ну, если была какая-то, не очень сильная, честно говоря. Зато сейчас у него выстроена полностью... Он подмял под себя республиканскую партию. Он выстроил организацию на местах. Может быть, она работает не так, как он хочет. Он недавно поменял как раз руководителя своей предвыборной кампании. Но не так, чтобы уж очень поменял. Просто поставил заместителя первым, а руководителя вторым. Ну, смена лошадей немножко, так сказать. Но это те же самые люди. То есть, я думаю, где-то в глубине души там кризиса он не увидел. Тем не менее, вот эта ситуация, 8%. Теперь еще поглубже копнем. Представьте себе, как эти 8% измеряются. Если бы это была нормальная страна, ведущая нормальную предвыборную кампанию, а не Соединенные Штаты, ну, на вывихе, скажем так, своей истории, в кризисе, которым охвачены все крупные города, на надрыве совершенном отношений между и богатыми, и бедными, и черными, и белыми, это, ну, представьте себе, такой «Титаник», когда все понимают, что что-то не так, что течет, протекает где-то в трюмы вода, что теряется скорость.
Но оркестр все еще играет.
Что будет дальше? Оркестр играет. Вот рынок, бизнес, даже не бизнес. Бизнес очень в тяжелом положении, в общем-то. А вот фондовый рынок прекрасно себя ведет. Там пьют шампанское, на верхней палубе играет оркестр, но все понимают, что вот что-то с «Титаником» не так. Да? И вот попробуйте вы на этом «Титанике» нормальными способами замерять температуру. Ну, конечно же, все скажут капитана Ату, что такое – капитан во всем виноват, а когда их спросят, погодите, а кроме капитана кого поставите-то? Они оглядываются по сторонам. Ну-ка, давайте из трюма там этого Байдена вытащим. Он там выспался, по-моему. Давайте. А тут люди говорят, вы знаете, вот он что-то так, это невнятно, он, наверное, пьян. Ну, давайте капитана оставим пока. И в это время вы пытаетесь там замерить общую температуру по Титанику. То есть все вот эти вот оценки, все эти сводки предэлекторальные, я бы поставил большой знак вопроса на все. Потому что люди используют для оценок наработанные годами методологии. А сейчас ситуация такова, что ситуация-то сама уникальна. И эти методологии, и оценки отношений людей разных страт к разным политикам в разной ситуации, да еще и в ситуации кризиса горящего на улицах, могут быть абсолютно неадекватны. А абсолютно неадекватно – это несколько процентов даже. И у нас все тогда поменяется. Вот я бы подождал. Я бы подождал и посмотрел бы, что же творится. К тому же есть наверняка большая группа, которая не говорит, что она будет голосовать за Трампа, но, скорее всего, за него проголосует.
Ну, вот то есть, скорее ситуация. Всего, повторится вот эта ситуация 4-летней давности, когда вот эта самая молчаливая группа не говорила, что она планирует голосовать за Трампа.
Она, скорее всего, повторится, потому что это... Эта группа, она ведет себя так. Это люди, которые политически не очень активны, но у них есть достаточно четкие ориентации на то, что им хочется и чего им точно не хочется. Вот им точно не хочется бардака на улицах, им точно не хочется, чтобы сносили памятники, им точно не хочется... Давайте скажем так, вот для наших российских слушателей это будет немножко по-другому звучать. Им точно не хочется социалистических экспериментов. А даже сам Байден, он очень сильно поливел в своей риторике за последние месяцы, идя за молодым, как раз за молодым поколением, которое выходит на улицы, где-то его сейчас обвиняют в том, что он... перехватывает слова Сандерса для того, чтобы оказаться вот, лидером молодых. У него это плохо получается, но тем не менее. А вот средний американец абсолютно не готов к таким вещам, как повышение налогов. Кстати, некоторые богатые готовы. Они понимают, что иначе страна взорвется. Но средний американец, который голосовал за Трампа, не хочет повышения налогов. А большинство понимает, что если придет Байден, то налоги будут повышены. То есть вот тот налоговый маневр, скажем там, по российским варианте, который произвел Трамп с резким уменьшением налогов, Байден, конечно, отыграет назад. И среднему американцу этого совсем не хочется. И среднему американцу, несмотря на то, что он не понимает, что такое социализм, но... Когда говорят, что вот сейчас придет левое крыло демократической партии, которому сейчас Байден подыгрывает, и они устроят там социализм, вот среднему американцу, большинству, абсолютно не хочется, чтобы это произошло. Он боится слова социализм, он как годами, десятилетиями выучен, что социализм это плохо. Это страшно, это Венесуэла какая-то, все пропадет. И слово социализм еще не сильно включено Трампом в свою политическую риторику. Но
слово,
уже
кстати,
использует...
Венесуэла уже прозвучало из уст Трампа.
Прозвучало, но недостаточно, потому что это звучало давно, когда улицы еще были достаточно... тихими и спокойными, а сейчас он скажет, вот это социализм в действии.
Ну вот он сказал, что в случае победы Байдена США рискуют пойти по пути Венесуэлы. Это та же самая идеология, которая охватила Венесуэлу.
Да, конечно. Вы думаете, средний американец не слушает этого? Он слушает. он слышит это очень даже хорошо, потому что картинки Венесуэлы показывают каждый день. И что русские были социалистами, а русские наши враги, он тоже это помнит. То есть никому не хочется резких таких перемен. И вот это сильное-сильное оружие Трампа. К тому же это очень близко подходит к тем вот где-то 60-65% населения, которое консервативно. И эти 60-65% населения, они не хотят, чтобы у полиции деньги забирали. Они, кстати, очень жестко поддерживают полицию. То есть вот это большинство за порядок, против социалистических лозунгов, за низкие налоги, оно еще не сыграно Трампом, но будет сыграно, естественно.
Мы сейчас должны будем прерваться. У нас впереди новости середины часа. Сразу после вернемся в программу. Напоминаю, на прямой связи со студией доцент МГИМО Андрей Безруков. Средства связи для ваших вопросов. СМС-портал 5533 Вести и плюс 7903-176-363, если пишете в WhatsApp и Вайбере. Буквально через несколько минут продолжим.
Вести ФМ.
9:35 московское время. Мы вернулись в программу. Напоминаю нашим слушателям, что на прямой связи со студией доцент МГИМО Андрей Безруков. Андрей Олегович, от слушателя был вопрос: а в каком состоянии сейчас пребывает средний американец? Это апатия, надежда, желание каких-то перемен или нежелание вообще трогать какую-либо хрупкую политическую конструкцию, потому что дальше неизведанное?
Средний американец находится в состоянии кризиса. Потому что страна находится в состоянии кризиса. Во-первых, для среднего американца, как всегда, главным была экономика. Здесь экономика Соединенных Штатов больна. В данный момент не просто она больна из-за коронавируса, она больна, потому что непонятно, куда она сейчас пойдет. Был очень сильный спад. До 40%. Сейчас потихонечку все восстанавливается, но этот восстановительный процесс замедлился. И если люди выходили на работу где-то месяц назад достаточно активно, возобновлялись бизнесы, рабочие места создавались, то сейчас этот процесс замедлился, а кроме того, пошла вторая волна коронавируса. И здесь у среднего американца большой вопрос, а что же будет? Неужели будет опять еще более глубокий спад? Неужели еще раз люди начнут терять работу? Что будет с моими деньгами? Что будет с моим здоровьем? А здоровье это очень-очень дорого, потому что многие не имеют возможности оплатить нормальную страховку, которая бы предоставила возможность нормального лечения. И люди очень часто не ходят лечиться просто потому, что это дорого. И когда приходит вторая волна, естественно, люди боятся и за свое здоровье, и за здоровье близких и детей, и за свою работу. Потому что непонятно, а что, если опять заставят всех сидеть дома, экономика остановится, как тогда себя вести? Вот этот страх, он висит над страной. И этот страх никоим образом не снят ни президентом, ни его соперником Байденом. Ни у кого нет четкого решения, что же делать. Идет политическая, даже не борьба, а просто идет политический, как бы это, ругань, скажем так, по поводу того, кто что делает правильно, правильно ли ведет себя Трамп. Трамп скидывает все свои обвинения, на руководство штатов. А, кстати, вот для наших слушателей нужно сказать, что когда мы говорим о Соединенных Штатах, мы должны понимать, что Соединенные Штаты не меняли систему взаимодействии между федеральным и правительством штатов уже лет 200. И сейчас вот этот вопрос о том, где полномочия штатов, а где полномочия федеральной власти, он опять встал, и встал гораздо более остро, потому что по закону вся экономика, штаты являются, ну, как бы де юре независимыми государствами, и федеральная власть может действовать только в рамках ее полномочий. Но, с другой стороны, вся электронная торговля, все коммуникации внутри страны находятся в подчинении федеральным. И здесь, когда экономика перестала быть локальной, экономика перестала быть даже не просто торговой, а даже перестала быть индустриальной и стала постиндустриальной, технологической, финансовой, расстановка сил, реальная расстановка сил между штатами, которые регулируют экономику и торговлю внутри себя, и федеральными властями, очень сильно изменилась. То есть все сетевые структуры находятся в подчинении федеральных властей, а сетевые структуры опутывают всю страну. И этот вопрос, как регулирование будет происходить в условиях кризиса, когда губернатор штата хочет что-то закрыть, а бизнесы или федеральные органы не хотят этого делать. Это очень сложный вопрос, который я не вижу много-много судебных каких-то дел, но вполне возможно этим кончится, потому что структура Соединенных Штатов должна быть пересмотрена с точки зрения полномочий президента и с точки зрения соотношения сил между штатами и федеральными властями. И даже сейчас на базе вот такого вот кризиса и недоверия к власти Трампа встает еще один вопрос о том, а нужно ли нам, я имею в виду в Соединенных Штатах, вот это голосование через выборщиков. Не проще ли вернуться, не то что вернуться, в Соединенных Штатах этого не было, но сделать так, как во многих других странах, когда голосование президентское является прямым. То есть один голос, один человек.
Ну, то есть что позволило бы Хиллари Клинтон в 2016 году обойти Дональда Трампа?
Совершенно верно. И это то, что будет играть на демократов, потому что их просто больше. Это то, что будет играть на молодых, потому что их становится соотношение, в общем-то, и цветных, и молодых становится все более превалирующим. Здесь надо, с одной стороны, понимать, что такие поправки проходят годами, даже если сейчас их каким-то образом примут, но для того, чтобы каждый штат проголосовал подавляющим большинством голосов за такую поправку, ну это, честно говоря, даже если сейчас процесс бы начался, это лет через 10 мы бы увидели результат. А если вдруг изменится структура голосования, конечно, это очень-очень сильно изменит Соединенные Штаты как страну. Это значит, будет гораздо более левая политика, гораздо более популистская политика. Это будет политика, очень сильно зависящая от избирателей в больших городах, от групп давления. То есть вот этого балансирующего эффекта средней Америки, небольших штатов, а небольшие штаты очень часто это белые штаты, которые бы каким-то образом модерировали такой сдвиг в ту сторону, куда хочет Нью-Йорк или Калифорния, большие городские агломерации. Вот этого, этой модерации, модерирования не было бы. И Соединенные Штаты, и политика Соединенных Штатов казались бы гораздо, гораздо более радикальной.
То есть получается, что и Black Lives Matter, и, соответственно, MeToo, что все это будет еще цветочками покажется?
А, да, конечно. Не то, что цветочками, но политика будет гораздо более радикальной, гораздо более левой, гораздо более, как бы это сказать, нестабильной. Потому что вот элемент небольших штатов, элемент выборщиков, он является таким балансиром, который не дает принимать крайние решения. А если его убрать, то в настоящей ситуации такой хронической болезни на долгие годы для Соединенных Штатов будут у власти очень-очень радикальные силы, честно говоря.
Но они, вот эти самые штаты, такое ощущение, что они выключены из этой общей повестки, в которой сегодня находятся Соединенные Штаты, или я ошибаюсь?
Да нет, они, конечно же, не выключены. Они просто основная политическая борьба и основные проявления такой вот экстремистской уличной борьбы, они в основном в тех штатах, где, во-первых, у власти левые демократы, а во-вторых, просто это очень большие города. И левые демократы у власти именно потому, что в больших городах велик процент цветного населения, молодых, и в общем-то, консервативные силы, они находятся не в городах, они находятся в так называемой субурбии, в пригородах или уже непосредственно в той Америке, которая не является Америкой берегов, которая является более традиционной, индустриально ориентированной или сельскохозяйственно ориентированной Америкой. А как раз вот радикальные проявления, они в больших городах, которые и, в общем-то, и горят в данный момент. И где мы видим все вот эти вот новости о том, что сбрасывают памятники с постаментов, убийства по 100 за выходные, как в Чикаго или в Нью-Йорке, когда, в общем-то, полицейские департаменты даже пытаются не вмешиваться, потому что себе же дороже будет.
У нас мало времени остается, но я не могу у вас не спросить. Так, последние данные университета Джонса Хопкинса. Число жертв в мире превысило отметку в 605 тысяч человек. Число заражений больше 14, почти 14,5 миллионов. Соединенные Штаты на утро понедельника суммарно выявлено 3 миллиона 773 тысячи. Рост за сутки почти 62 тысячи. Что касается вот этого пакета поддержки помощи, он заканчивается уже в конце нынешнего месяца, вот этот очередной пакет стимулирующих мер. И что дальше? Лидер республиканского большинства Митч МакКоннелл говорит о том, что необходимо выделять $1 триллион.
И выделят, я думаю. Потому что сейчас республиканцам очень важно, и Трампу очень важно сохранить стабильность и сохранить доходы американцев на максимально высоком уровне до переизбрания. Потому что если упадут доходы, это, наверное, конец его президентства, потому что тут уже кошелек включится. А кошелек как раз вот должен включаться в позитивную, в протрамповскую сторону, что Трамп должен выглядеть как президент, который сделал все, чтобы у людей были деньги, чтобы кризис был преодолен как можно скорее, чтобы экономика работала. Это его конек. Он на этом построил себе президентство, и на этом он, в общем-то, и ставит. На это он и ставит для того, чтобы сохранить свою власть. То есть, скорее всего, для того, чтобы рынок не упал, будет сделано все. Что будет потом, это уже большой долгий вопрос, как это будет влиять на будущее Соединенных Штатов, будущее финансовых рынков, будущее экономики Соединенных Штатов. Но пока...
То есть сейчас вообще об этом не думают.
Вот может заливать деньгами.
То есть сейчас об этом не думают, дальше как-нибудь разберемся.
Дальше как-нибудь разберемся, да.
А скажите, а вот если цифры продолжат расти, они сейчас очень и очень высокие, и ВОЗ говорит о том, что, собственно, фиксируется максимальный с мая суточный прирост смертей от COVID-19 во всем мире. Возможно ли возвращение тех самых жестких мер, которые мы видели весной, в июне в Соединенных Штатах? Или, опять-таки, из-за выборов, из-за того, что они совсем скоро, на такие жесткие меры уже не пойдут?
Вы знаете, если бы я был провидцем, дело в том, что, конечно же, жесткие меры изоляции очень непопулярны. Они непопулярны у населения, они непопулярны у бизнеса. Это останавливает экономику, а Трампу очень не хочется, чтобы экономика остановилась. Но, с другой стороны, цифры растут. Хотя, честно говоря, цифры растут, конечно же, в Соединенных Штатах, и потому надо признать, это факт, что очень много тестируется. То есть, наверное, смертность, насколько я понимаю, не являясь специалистом, сейчас не такая высокая, как это было вот в начальных периодах кризиса. Но рост выявление коронавирусных больных, он, конечно, значительный. И здесь штатам придется принимать какие-то меры, и федеральным властям придется принимать какие-то меры, но им страшно не хочется, по крайней мере, Трампу принимать какие-то очень жесткие меры. Все надеются на то, что как-то пронесет, что смертность будет не очень высокой, что народ уже адаптировался более-менее к тому, что есть коронавирус, что медицинская система более-менее как-то реагирует, и не дай-то бог экономика остановится. Вот это было бы очень страшно и для Трампа, и для среднего американца.
Вот я смотрю, что даже в меню ресторанов Нью-Йорка появился картофель фри имени губернатора Куомо по цене в $1 для того, чтобы избежать наказания за распитие алкогольных напитков без употребления пищи, которое было введено во время пандемии. И не могу не спросить, у нас с вами буквально 2 минутки остается. Нам господин Стив Беннон обещал, что вот-вот сбежавшие на Запад ученые из Уханя заговорят, и люди будут этим шокированы. Заявление это было сделано 10 или 11 июля, и до сих пор ждем, получается? И мог ли Беннон, извините за такое слово, блефовать, когда делал это заявление? Или что-то все-таки нас еще ожидает в этой истории?
Ну, вы знаете, наверное, что-то нас, конечно, ожидает. Не потому, что Беннон не мог ничего такого сказать, не имея фактов, а просто потому, что, конечно же, что-то американцы накопают, что-то они накопают, вскрывая переписку китайских органов и китайских ученых. А наверняка такая работа идет и очень активна с самого начала. Вот где хакеры это реально работают, официальные американские хакеры. Наверняка кто-то, перебежавший из Уханя или Гонконга, о чем мы слышали недавно, что-то расскажет. У меня, честно говоря, вот помните, несколько дней назад были заявления вот этой дамы, которая была в Гонконге, а потом перебежала в Соединенные Штаты. Я думаю, здесь это чисто пиар, потому что уж настолько она делает такие же заявления, как официальные лица в Соединенных Штатах, что ей, скорее всего, написали скрипт какой-то, который она читает. А сказать ей, в общем-то, по большому счету, не особо есть чего. Но ее используют, потому что она уж вот лицо, перебежчик, вроде как она должна чего-то знать. Не знаю.
Но получается, что если бы она что-то знала, она бы уже сказала, или они хотят эту карту придержать?
Нет, конечно, она все уже сказала, и все заявления она уже сделала. Я не думаю, что будет там какой-то второй или третий этаж. Но те заявления, которые сделала, на меня произвели такое впечатление, что они настолько четко соответствует позиции Соединенных Штатов, что она просто прочитала то, что ей сказали прочитать. Ну, очень, очень странно, что даже в акцентах того, что она сказала, нет какой-то вот чисто специфики, которая бы была отличной от официальной позиции Соединенных Штатов. Это как-то очень странно.
Я благодарю вас за этот разговор, Андрей Олегович. Спасибо вам большое. Кстати, эти вопросы, связанные как раз с учеными, которые сбежали из Китая на Запад, обязательно поговорим в следующем часе. Директор Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов, будет на прямой связи со студией. Напомню, в этом часе мы разговаривали с доцентом МГИМО Андреем Безруковым. Впереди новости. Сразу после выпуска вернемся и продолжим. Если есть вопросы, можете задавать. СМС-портал, WhatsApp и Viber. Все работает. Сразу после выпуска новостей вернемся.